Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Русские солдаты и российское общество. Роль солдат в истории 20-го столетия. В ходе войн, в которых участвовала Россия на протяжении века, менялся сперва и не советский даже, а позднее уже не советский солдат. Как эти изменения сказались на жизни общества? Первая мировая сделала противника невидимым, в него можно было стрелять, не видя его лица. Убийство становилось порой свободным от переживаний. Первая мировая стала для солдата-крестьянина тяжелейшим испытанием потому, что ее ритм был рваным, непредсказуемым, и это мучило привыкшего к размеренным циклам крестьянина. Историки называют это своеобразным культурным шоком. «Русские солдаты и российское общество». Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 5 ноября 2000 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Солдатами, как известно, не рождаются. Солдатами вчерашних мальчиков делают внешние обстоятельства – государство, армия, война. Но и общество, частью которого являются эти солдаты, его жизнь и история неизбежно трансформируются под влиянием этого созданного ими самими компонентов.
Первая мировая война позволила солдату, крестьянину, раскрыть глаза на возможность по-новому защищать свой социальный статус. Я думаю, именно это-то он и стал делать после войны.
Обманутые солдаты, они стали везде, повсюду навязывать свой порядок.
Во время войны в Афганистане молодые ребята, сразу они приобретали больше, наверное, негативный опыт на войне. Они приобретали опыт, что можно решать проблемы силой. Хороший афганец – это мертвый афганец.
20 век. Начало и конец. Русские солдаты и общество. Об этом в программе «Разница во времени» говорит Радио Свобода. «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Солдат в России, как известно, чтут, особенно неизвестных. В мае к их обелискам приносят цветы, поминают добрым словом и рюмкой водки. Клянутся, что никто не забыт. К живым и известным, не к всенародно известным, вроде прославленных военачальников, а к известным только начальству да родне, относятся хуже. Даже если они пали при исполнении. Ну, а если живые, сами знаете. Особенно, если солдаты эти и их семьи нуждаются в помощи, сочувствии и в простом человеческом уважении. Тут как в песне. Пряников сладких всегда не хватает на всех. Причин тут самых разных много. И сейчас, на фоне недавних воинских трагедий, превращаемых во всенародный телевизионный перформанс и средства накопления сомнительных политических капиталов, о причинах этого исконного «у нас любить умеют только мертвых», да добавлю, и то не всех, многие задумываются. Но сегодня я хочу предложить вам поразмышлять о том, что обдумывают сейчас нечасто, о роли солдат в истории России 20 века. Не о традиционном и дежурно проговариваемом сюжете про то, что советский солдат спас мир от фашистской чумы, а о том, как в ходе войн, в которых участвовала Россия с начала века, которые она вела и, к сожалению, ведет, менялся и меняется сам этот поначалу еще не советский, а теперь уже не советский солдат. И как эти изменения сказывались и сказываются на обществе, которое столь своеобразно его любит. Эта передача впервые пойдет в эфир в канун очередной годовщины Октябрьского переворота. И не случайно поэтому я пригласил в московскую студию «Радио Свобода» историка русской революции и гражданской войны Владимира Булдакова. Вместе с ним в студии в Москве участник афганской и чеченской войн, мой коллега из «Новой газеты» майор Вячеслав Измайлов. А телефонная линия соединяет нас с исследователем Первой мировой войны русской армии Александром Асташовым. Давайте начнем с той самой Первой мировой, которую изучает Александр Борисович Асташов. Александр Борисович, в чем особенность той Первой мировой войны? Почему так важно, на ваш взгляд, то обстоятельство, что русская революция произошла именно во время этой войны?
Я думаю, здесь несколько важных обстоятельств. Главное, то, что отличает эту войну от других, это, конечно, размах, масштаб и технологический характер. А отсюда выводится ряд самих условий, сообразуясь с которыми и воевал русский солдат. Ну, во-первых, сама техника войны делала врага невидимым. Это уже важное обстоятельство в условиях, когда крестьянин всегда ощущает некую пользу, предметность, ощущение всегда должно присутствовать при его крестьянском труде. А вот этого уже не было. Очень важно то, что сам ритм войны не отвечал привычному ритму труда русского солдата-крестьянина. Ну, обычный крестьянский труд – это размеренный труд, связанный с циклическими временными обстоятельствами. А здесь, как известно, война была только некоторое время, год маневренная, а потом стала носить характер рваного ритма. Вот это совершенно было для крестьянина чрезвычайно необычно. Вот я думаю, вот эти очень важные обстоятельства, которые и обусловили ситуацию крайнего дискомфорта, в который попал русский солдат-крестьянин.
Но война комфортной не бывает. Я думаю, что Владимир Прохорович Булдаков, который изучал не только Первую мировую, изучает, но и гражданскую войну, что-то может добавить нам на эту тему. Прошу вас.
Нельзя забывать о том, что вчерашний крестьянин ощущал себя в окопах Первой мировой войны заброшенным существом. Конечно, он к этому был не готов. И поначалу, кстати сказать, у него были основания верить в то, что начальство о нем позаботится. Ну, во-первых, дневной рацион солдата русской армии составлял 4200 калорий. Это было принято еще в прошлом веке, и, в общем-то, эту норму собирались выдерживать. Большая калорийность была только у американского солдата, в других европейских армиях, в общем-то, потребляли поменьше. Но затем вот эти нормы потребления стали неуклонно снижаться. Кроме того, понятное дело, разворовывали очень много. И в конечном итоге солдату не стало хватать не только винтовок, как было в начале, но затем и мяса самого необходимого. Далее, солдат, бывший крестьянин, привык общаться со священником. Ну, в общем-то, к началу Первой мировой войны кое-что было сделано. В армии служило 5000 православных священников. Но, тем не менее, того интимного общения, к которому привык солдат ранее в своей деревне, здесь уже не было. И, в общем-то, как признавал сам Деникин позднее, духовенству не удалось вызвать религиозного подъема среди войск. То есть солдат, помимо всего прочего, он еще и не знал, за что он сражается. Да, действительно, он не видел противника в лицо, но он не знал, за что он сражается. Плюс ко всему надо добавить, что отношения солдат и офицеров установились, конечно, совсем не те, которые способствуют высокому боевому духу. Генерал Крымов осенью 16-го года признавал: «В армии в ее солдатском составе растет недовольство и недоверие к офицерству. Армия постепенно разлагается. Армия в течение зимы может просто покинуть окопы и поле сражения». Это говорилось осенью 16-го года. Я бы еще на один фактор указал, на который как-то не очень обращает внимание. Не будем забывать о том, что состав русского генералитета в это время был в значительной степени состоящим из лиц с немецкими фамилиями. Это были этнические немцы, частью православные, частью лютеране. Вовсе они, конечно, были никакие не изменники, не предатели. Но, в общем-то, у солдат возникало впечатление, что в бой против немцев их ведут те же немцы. То есть ощущение вот этой заброшенности, покинутости, ощущение того, что они являются игрушкой в чьих-то руках, их не покидало.
А сейчас я обращаюсь к Вячеславу Измайлову. Вячеслав,
У войн, в которых вы участвовали, есть своя специфика. Что-то их роднит с той Первой мировой, о которой говорили сейчас Владимир Булдаков и Александр Асташов. Что-то отличает. Ну, во-первых, что и как. И, во-вторых, в чем-то ведь и Афган, и обе чеченские компании сходны между собой, а в чем-то отличны. В чем?
Если вот сравнивать с Первой мировой войной, даже брать, если и Великую Отечественную, то ведь солдаты там были разного возраста. Были совсем молодые, 18-19-летние, а были люди взрослые, за 30 и за 40 лет. А в войнах, особенно в Афганистане и в Чечне, принимали участие совсем молодые ребята возраста 18-20 лет, у которых абсолютно не было никакого жизненного опыта. Они сразу после школьной скамьи, многие из них не приобрели никакой специальности. В лучшем случае они до прибытия в Афганистан полгода проучились в учебке. У меня были случаи, когда молодые солдаты попадали в Чечню буквально через неделю, две недели после того, как были призваны. Если сравнивать войну в Афганистане и войну в Чечне, то все-таки требования к офицерам в отношении вот солдатской жизни были довольно-таки высокие. С нас спрашивали за благополучие солдат, за их питание, за потери. И особенно с нас спрашивали, если человек пропал без вести. Вот если человек погиб, солдат погиб, то это, да, есть спрос. Но если он пропал без вести, и ты не предпринял никаких мер, то тебя снимут с должности. Это было просто недопустимо. В Чечне я увидел совсем другую картину. Просто как будто не люди. Здесь отношение к солдату. Вот десятки пропадали, десятки исчезали, и с офицеров никакого спроса не было. Люди оставались ранеными, убитыми на поле боя, и никто не шел им на выручку. Вот, к сожалению, вот такую картину я увидел в Чечне. Я в Чечне увидел совсем другую армию. Как будто между ними был разрыв не в несколько там лет, как будто была пропасть во много десятков лет. Вот такое впечатление. Что касается в отношении питания солдат, в Афганистане кормили очень даже неплохо. В Чечне не только солдат, и офицеров кормили. Я за год ни разу ни одной луковицы не видел в Чечне.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня мы говорим о русских солдатах начала и конца 20 века, о том, как они менялись на войне и как эти изменения сказывались на русском обществе.
Каким было восприятие русским солдатам войны? И насколько это восприятие присутствует в последних войнах России? Александр Асташов, пожалуйста.
Ну, надо сказать, что это восприятие, опять же, определялось крестьянской ментальностью. Я уже этот вопрос подчеркивал. Надо признать, что сам солдат, вот наш крестьянский, был как бы очень крестьянский из-за особенностей призывной системы. Дело в том, что еще когда была милютинская реформа, для того, чтобы поддержать хозяйство, почти две трети солдат не проходили действительную службу. Поэтому пришел как бы настоящий крестьянин из глубинки, который и не собирался как бы воевать, и думал, что его никогда не призовут. Поэтому здесь надо, конечно, говорить о шибке, так сказать, ментальности. Ментальности традиционной и ментальности, которая образовывала война нового типа, индустриальная, по характеру своему. Ну, естественно, мы спрашиваем, как же крестьянин был настроен вот на обычную войну. Ну, здесь такие моменты, как то, что, вот, допустим, враг признавался и представлялся крестьянину обычному как чужак, традиционный. Он должен быть иноверцем, как правило, мусульманином или там азиатам, не случайно там пили частушки, ах, вы немцы, азиаты, из-за вас идем в солдаты. Другие моменты. Очень важна здесь, конечно, привязанность к локализму обычного крестьянина, то есть к своей местности. Ну, понятно, что война нового типа отнюдь не предполагает такой комфорт. Отсюда, естественно, тяга солдата к тому, чтобы именно домой уехать, и все мечты о доме. Кстати, в обычной, действительной армии, которая была еще до войны, начальство попустительствовало вот таким настроением. Сама учеба носила сезонный характер. Солдат отпускали на несколько месяцев в течение их действительной службы, которая была 6 лет, допустим, на уборку или посев. И во время этой войны также солдат полагал, что он имеет право участвовать именно в соответствии с циклами определенными, которые завязаны в значительной степени на климат, природу. Ну, такие отмечаются моменты, как особенная оживленность солдата, естественно, весной, когда природа пробуждается, и солдат, конечно, рвется в атаку. То есть солдат так и понимает, что это страда пришла. И наоборот, осенью обычно ждут, когда закончится война, закончится труд как бы крестьянина, плодом чего, конечно, должно быть, по понятиям солдата-крестьянина, мир. Отсюда вот такая уверенность, что мир будет обязательно осенью, и вот цензоры всегда с ног сбивались и никак не могли понять, почему вот именно осенью будет мир. Здесь надо еще, конечно, обратить внимание на одно обстоятельство, что самый, повторяю, ритм войны, вот рваный темп, технический характер был настолько сильный по отношению к крестьянину, который, повторяю, в большинстве-то своем ведь не проходил действительную службу. Я напомню, что из 15 миллионов, 6 миллионов всего составляла кадровая армия. 5 миллионов выбили, а вот остальные-то 9 миллионов, это была именно вот самая крестьянская масса. Вот образовывалась вот эта диспропорция, громадная разница в том характере войны и том типе и качестве солдата, который был представлен. Психологически это воспринималось, вот характер войны, новый характер войны, как шок, иногда многие называют культурный шок. Вот далее-то он и определял массу последствий, которые сопровождали так называемый военный опыт.
Владимир Булдаков, пожалуйста, что вы к этому добавите?
А если до февраля 17-го года солдат, вчерашний крестьянин, смутно представлял, за что он воюет, то после февраля он, конечно, мог запутаться окончательно. С одной стороны, ему твердили, что необходима война для победного конца. С другой стороны, конечной целью войны будет мир без аннексий и контрибуций. Нулевой результат, непонятно, за что воюем, почему сидим до сих пор в окопах. Надо вот еще что отметить. Ведь после февральской революции солдаты в очень значительной массе тут же стали добиваться отпусков домой в деревню. Очень важный компонент вот того, что происходило в 17-м году, то, что произошло в октябре, в конечном итоге, 17-го года. После того, как переворот произошел, солдат поверил на время в то, что новая власть его, конечно, спасет. Это своя якобы власть. Доверие к власти было велико. Тем более, что, в общем-то, солдату дали возможность посчитаться с офицерами, то есть восстановить те отношения между солдатами и начальником, которые солдату казались справедливыми. Здесь началось массовое смещение офицеров. Я уже не говорю про случаи физического уничтожения тех офицеров, которые солдатам не нравились. Прежде всего, тех, которые, по несчастью, носили немецкие фамилии. Ну и плюс к этому солдат после февраля старался как-то расслабиться. И уже сразу после того, как революция стала фактом, фактом стали и погромы винных складов. В принципе, в 17-м году произошло то, что потом было названо некоторыми, на мой взгляд, достаточно проницательными людьми, революцией стихийно демобилизующейся армии. Или, как потом назвал эту революцию Богданов, Малиновский, он назвал ее солдатско-коммунистической революцией. То есть то, что произошло в последующий период, это своего рода месть, солдатская месть власти за то, что она не сделала то, что обязана была сделать.
Ну и теперь вопрос к Вячеславу Измайлову. Все-таки от Первой мировой войны, о которой говорили Владимир Булдаков и Александр Асташов, отделяет очень большой кусок жизни страны, совсем другие условия. И вот насколько это восприятие солдатами войны, о котором говорили историки, присутствует в тех последних войнах, в которых вы, Вячеслав, принимали участие?
Я бы определил войну в Афганистане и особенно войну в Чечне как войны не для всех. В них участвовала только определенные социальные группы населения. Те, кто мог сохранить своих детей. На этих войнах не было детей высокопоставленных, и не только высокопоставленных, а даже чиновников районного масштаба. Они своих детей могли уберечь. Если они и попадали в армию, то в Афганистан, и тем более в Чечню, они не попадали. И в основном, что в Афганистане, что в Чечне, были, служили молодые ребята, это дети и рабочих, и тех же колхозников, и интеллигенции. Те, кто не способен был уберечь своих детей, молодые ребята, ведь, я повторяю, им было 18-20 лет, они воспринимали, особенно вот во время боевых действий в Афганистане, это чувствовалось, романтическое у них было отношение к войне. Я не помню случаев, когда в Афганистане бросали своих товарищей. Я не помню случаев, чтобы солдат не выручил солдата, офицера. Увы, было и следующее. В Афганистане ребята увидели, вот страна отсталая, а в магазинах есть то, что нет в России. Магнитофоны, видеомагнитофоны, телевизоры, каких нет, одежда, какой в России нет. В Чечне это все бы усугубилось. Здесь действительно только самая определенная категория – дети обездоленных родителей попадали в Чечню. О своей жизни эти ребята молодые не думали, да у них и не было жизненного опыта. Но в отличие от Афганистана, за их жизнь абсолютно никто не беспокоился, никто не отвечал и спокойно смотрели на потери и военачальники, и общество.
Разница во времени.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Русские солдаты и российское общество. Роль солдат в истории 20-го столетия. Чем отличить культурный шок участников афганской и чеченской кампаний от того, что пережито в годы Первой мировой? Историки рассказывают в программе, как в Афганистане советские солдаты отстреливали верблюдов, ишаков, крали баранов, убивали местное население, что вызывало понятное озлобление. Были и неуставные отношения с использованием оружия, причем оружие применяли и друг против друга. 1/3 всех потерь в Афганистане произошла не от противника, а от неосторожного обращения с оружием, от убийств и самоубийств. В Чечне все это многократно усилилось. Негативный солдатский опыт был перенесен на гражданскую жизнь. Русские солдаты и российское общество. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 5 ноября 2000 года.
Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Наша тема сегодня – русские солдаты и общество в начале и конце 20 века. Я обсуждаю ее с историками Первой мировой и гражданской войн Александром Асташовым и Владимиром Булдаковым, а также с участником афганской и обеих чеченских кампаний, военным обозревателем «Новой газеты» Вячеславом Измайловым. Александр Асташов охарактеризовал восприятие русскими солдатами, крестьянами в большинстве своем, Первой мировой войны как культурный шок. Скажите, Александр Борисович, а каковы были последствия этого культурного шока и в чем это проявилось на самом фронте?
Последствия были многообразны. Их можно оценивать вот с точки зрения как бы изменения сознание солдат, раз. С точки зрения политической ситуации, которая создалась на фронте, ну, вот та самая революция коммунистическая, там, рабочих солдат. Но можно еще оценить и с точки зрения так, как оценивается шок в психиатрии. В конечном счете, война такого масштаба и вот в отношении такого контингента образует, конечно, ситуацию психопатологическую. И реакция и будет такова. Вот. С точки зрения как бы исторической вот, трансформации сознания, здесь важно такое обстоятельство. Солдат начал как бы стремиться домой, убегать, но все же он находился на войне, и вот интересное отношение с врагом. Солдат не признавал в противнике врага. Солдат действовал по-разному. Вот на Юго-Западном фронте, как известно, в австро-венгерской армии большинство было у противника. Это славяне. И вот здесь солдаты, начиная уже с 15-го года, братались. А вот на Западном фронте, на Северном фронте, где были части чисто немецкие, солдат по-другому реагировал. Но фактически это был тип реакции тот же, хотя форма другая. Солдат просто убегал. Именно там было развито дезертирство. Попытка найти приказы о дезертирстве на Юго-Западном фронте просто вот у меня не увенчались успехом. Это раз. Во-вторых, что касается вот восприятия психопатологического, то можно, конечно, назвать фактически и вот то, что я сказал, также реакцией человека, который попал под действие культурного шока. Но человек замыкается в себе, начинает преобладать именно прошлое сознание и прошлый опыт. К нему он стремится уйти. Ну, то есть ситуация, которую переживает, допустим, иммигрант. Где иммигрант, который переживает, естественно, также культурный шок. Какая его реакция? Это замыкается в себе, стремится назад. Естественно, вернуться назад. Далее, очень важна здесь ситуация, вот с точки зрения психопатологии, это так называемая дисфория, ненависть ко всему и вся. И вот здесь начинается громадное количество врагов у солдата возникать. Причем в эти враги попадает, как-то не странно, отнюдь не подлинный враг, а враги, которые внутри страны. И здесь множество, ну, конечно, офицеры с немецкой фамилией, это естественно, тут же по типу национальному ЖД, естественно, также постепенно враг социализируется, так сказать, потому что главный враг – это тот, который послал его на фронт, который эксплуатирует его семью, которая осталась дома. Соответственно, и враги внутренние как бы социально окрашенные. Ну, здесь громадное количество, естественно, и помещики, и спекулянты, естественно, и капиталисты, и инженеры какие-то, здесь все перебираются. Начальство, естественно, среди врагов, но только потому, что оно не может организовать достойную жизнь семьи, которая осталась в тылу. Упоминается, правда, у меня всего лишь удалось найти несколько, собственно, буквально единицы высказываний враждебных по отношению к царю. Это миф о том, что уже до революции у солдат были антимонархические настроения. Царя, опять же, как и начальство, упрекали максимум в том, что он не организовал достаточным образом вот это самое хозяйство в тылу, где страдает крестьянское, в конечном счете, хозяйство. Во враги попали даже и жены, которые с военнопленными там, вели какие-то отношения. Во враги попадали, кстати, и дезертиры, тоже их называли врагами. То есть создалась ситуация именно громадным количеством врагов, ситуация, которая и обусловила впоследствии вот это понятие, как война всех против всех. Но эти враги, сами те, с кем и потом воевали все, они, конечно, обнаружились еще до революции.
Владимир Прохорович Булдаков, вот... Александр Асташов говорил как бы в основном о психопатологическом в реакции солдат и подчеркнул, что, скажем, антимонархические настроения на фронте были чрезвычайно непоказательны в период Первой мировой. Откуда же тогда, вот я хочу спросить вас как специалиста по Красной Смуте, столь развившийся впоследствии антимонархизм и вообще как бы негативное отношение к строю?
Ну, здесь, прежде всего, я хотел бы уточнить. Речь идет не о монархизме или антимонархизме. Речь идет о восприятии конкретного императора, именно Николая II. Дело в том, что иной формы правления, кроме как монархии, солдат до февраля не представлял, да и после февраля, в общем, он не мог себе вообразить, что такое республика. Речь шла о конкретном царе, о царе-неудачнике. Плюс ко всему речь шла о царе, который в собственной семье не мог поддержать порядок. Следовательно, он и государством управлять не мог. Вот что здесь сработало, если уже говорить о монархизме и антимонархизме. То есть именно за это, за связь с Распутиным, за то, что царица вела себя неподобающим образом, как все общественное мнение, кстати сказать, считало, ну, абсолютно незаслуженно, разумеется. Вот. Именно за это Николая II, мягко говоря, не уважали после февраля 17 года. Ну, а если вот эту, продолжить эту мысль, в чем проявила себя вот эта психопатология солдатского восприятия действительности, тут формы самые разнообразные. Здесь, начиная с того, о чем я уже говорил, с пьянства повального, и кончая стремлением навести порядок по-своему, то есть навязать другим свое представление о порядке. Но ведь было известно, что на протяжении 17-го года громадная часть, подавляющее большинство всех выступлений в деревне было связано с действиями или с пропагандой, с агитацией отпускников. Более того, после октября 17-го года солдаты, как некоторые прямо говорили, совершенно осатанели. Ну вот, скажем, есть вот такие у меня корреспонденции в одной из газет. Вернувшиеся солдаты из деревни совсем осатанили и все поставили нас вверх дном. К солдатам присоединились все темные элементы деревни. Всюду грабежи, порубки, захваты, поджоги, убийства. На самом деле, я все-таки думаю, солдаты не просто мстили. Они по-своему восстанавливали справедливость. Восстанавливали справедливость силой. И вот именно обманутые солдаты, они и стали везде, повсюду навязывать свой порядок. Это проявилось во всем. Допустим, выборы в учредительные собрания. Солдаты целыми командами путешествуют по деревням и заставляют голосовать за большевиков или эсеров. Ну, по-разному бывало. Ну, и раньше были, в общем-то, ситуации тоже весьма показательные. Вот, допустим, 18 июня 17 года в Ростове планировалась демонстрация в поддержку займа свободы. Солдат удалось убедить в то, что эти деньги следует передавать не в банк, а в совет. Иначе, говорили солдатам, эти деньги буржуй растащат, разворует. И в результате солдаты вот этот самый праздник сорвали, разгромили буквально все, ворвались в банк, и там взяли под охрану вот те средства, которые удалось собрать. А вслед за этим понеслись уже слухи, что предстоит полный раздел всех капиталов и имущества буржуев. Вот своего рода на местном уровне была репетиция того, что произошло позднее.
Вот сейчас у меня вопрос к Вячеславу Измайлову. Вы выслушали то, что рассказывают о войнах начала века историки. В чем реакция солдат, участников афганской войны, участников чеченской кампании, сходна и в чем отлично на тот культурный шок, который переживали участники этих последних войн?
Во время войны в Афганистане вот эти вот молодые ребята, сразу они приобретали вот больше, наверное, негативный опыт на войне. Они приобретали опыт, что можно решать проблемы силой. Хороший афганец – это мертвый афганец. Примерно вот такая позиция у них вырабатывалась. И не только у солдат, но и у офицеров. Надо сказать, что высшим командованием вот эти вот настроения они старались пресекать. Но все равно негативные проявления по отношению к местному населению, они были постоянны. И разбираться приходилось постоянно. Отстреливали верблюдов, ишаков, крали баранов, людей убивали. И местное население начинало мстить. И вот это вот стремление решать все силой, оно переносилось по отношению друг к другу. Это ложь, что во время войны в Афганистане не было ни уставных, как мы говорим, взаимоотношений. Они были в изощренной форме с помощью оружия. И часто и солдаты, и офицеры применяли оружие и друг против друга. Одна треть всех потерь в Афганистане – это не от противника, а в результате неосторожного обращения с оружием, самоубийств, и были случаи умышленных убийств. В Чечне это все многократно усугубилось. Я вел статистику потерь. Так вот, в Чечне от половины до двух третей, в разных частях по-разному, до двух третей всех потерь – это были потери от своих. Повторяю, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и умышленное убийство друг друга. Вот такой негативный опыт приобретали солдаты на этих войнах. И придя после Чечни, после Афганистана, вот этих, на этих неправедных войнах, возвращаясь домой, они переносили этот негатив и на гражданскую жизнь. И не случайно, и мне пришлось 3 года проработать в военкомате, я, как говорится, мог отследить это. Не случайно, что среди афганцев, и особенно среди тех, кто прошел в Чечню, и среди солдат, и среди офицеров, надо сказать, что были, но в основном среди солдат, люди были судимы. Они после этого совершали преступления и в гражданской жизни. То есть вот этот негативный опыт они переносили и на гражданскую жизнь.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню сегодняшнюю тему: «Русские солдаты и общество в начале и конце 20 века». Я обсуждаю ее с историками Первой мировой и гражданской войн Александром Асташовым и Владимиром Булдаковым, а также с участником афганской и обеих чеченских кампаний, военным обозревателем «Новой газеты» Вячеславом Измайловым.
Сейчас говорили о непосредственных, как бы, коротких последствиях столкновения русских солдат с войной, с новым своим жизненным опытом, последствиях, часто психопатологических последствиях, переходящих грань закона. И вот сейчас я попрошу каждого из вас ответить на такой вопрос: какими вам представляются долговременные последствия этого нового военного опыта, приобретаемого солдатом на войнах, которые вы либо изучали, либо участником, как Вячеслав Измайлов, лично оказались? Каковы эти последствия для русской и для советской истории? Пожалуйста, Александр Асташов.
Ну, последствия, которые были в результате Первой мировой войны, были действительно на большой срок распространялись. Ну, дело в том, что ведь война застала русского крестьянина, да, солдата, в ситуации, когда он уже имел определенный опыт социальный. Сущность этого опыта заключалась в том, что уже крестьянин стремился освободиться от пут традиционализма. Уже была борьба молодежи со стариками в деревне. Уже тогда, я имею в виду еще до Первой мировой войны, было развито движение хулиганства, в котором участвовала, опять же, молодежь. Вот эта молодежь и оказалась главной во время Первой мировой войны. В этом смысле опыт, который имелся еще до войны, был как бы обогащен военным опытом. Вот теперь солдат понимал, что значит жизнь, что значит смерть, и как можно воевать за эту жизнь, за лучшую жизнь. Короче, Первая мировая война позволило как бы солдату, крестьянину, раскрыть глаза на возможность по-новому защищать свой социальный статус. Я думаю, именно вот это-то он и стал делать после войны. То есть он стал перестраивать широко отношения Ну, где, конечно, в деревне. А деревня была, конечно, теперь завязана со всем обществом. Потому что была Первая мировая война, и крестьянское хозяйство, где он хотел навести порядок. С женой, с родственниками, с общиной, с церковью, с попом. Теперь уже было связано громадное народное хозяйство. И все это, конечно, повлекло вот это его участие в защите своего нового социального статуса к социальному творчеству, которое было, конечно, связано с творчеством нашей страны, это 20-30-е годы. Ну и в результате наш солдат-крестьянин как бы пошел на другую войну. На той войне он уже, по сути дела, сбежал с фронта. Он не довоевал. И вот теперь, да и враг-то был не настоящий, а настоящий подлинный был враг, внутренний. Вот это и развернулась борьба, война громадная и священная, наверное, до 41-го года, когда прошла настоящая священная война, где он уже защищал те ценности, которые вот в знаменитом социалистическом строительстве и были добыты этим солдатам-крестьянам. В этом смысле Первая мировая война дала старт большому походу, ну, как бы, другой войне внутри страны.
Владимир Булдаков, пожалуйста.
Я буду опираться на воспоминания, которые относятся примерно к 1927 году. Воспоминания о гражданской войне. Вспоминает один красноармеец. Заехали в один госпиталь, имеется в виду госпиталь, который оставили белые, где были раненые различных частей, которых не успели вывести. Их порубили. Калмыков, если они попадались, мы рубили, их рубили как капусту. А сам вот этот самый герой о себе рассказывал так. Потом, разозлившись, поставил 60 белогвардейцев в колонну и расстрелял из пулемета. Потом, рассказывает он, стали мы все гулять, праздновать победу. И только к утру, перепившись вина, кто где сидел, так и уснули. Гуляли без перерыва двое суток. То есть общество в результате всего этого опускается на совершенно иной, можно сказать, доисторический уровень культуры. Или еще вот одна тоже показательная цитата, характеризующая то, что может произойти с обществом в результате вот всего этого. Матросский батальон, имеется в виду красные матросы, конечно. Матросский батальон не хотел никому подчиняться. Они вооружились до зубов, осаждали президиум исполкома, требуя смерти арестованным, ну, видимо, белогвардейцам, и также предъявляли незаконные требования на выдачу им денег. Начались самочинные обыски населения, грабежи и пьянство. И эти пьяные в атаге настолько обнаглели, что стали охотиться за представителями власти. Имеется в виду советская власть. То есть вот эта масса, она становится уже неуправляемой, помимо всего. И то есть для обуздания этой массы требуется сила уже государства. И, кстати сказать, я хотел бы обратить внимание вот еще на какой момент. Не нужно думать, что это относится к ситуации начала века, к ситуации гражданской войны. Дело в том, что даже после Великой Отечественной войны высшее руководство страны всерьез опасалось так называемых солдатских бунтов. То есть особые папки Сталина, в общем, содержат материалы о том, что кое-где большие массы демобилизованных солдат, они так-таки, в общем, тоже буйствовали. То есть это общее явление. И поэтому последствия бывают очень и очень серьезными. И причем ведь надо прямо сказать, что эти самые последствия в обществе распространяются волнами. Ну, они, во-первых, начинают пронизывать все общество. Общество становится уже другим. Меняется отношение к насилию.
И, наконец, тот же самый вопрос Вячеславу Измайлову.
Вы знаете, я здесь соглашусь. Вот эти две войны во многом способствовали криминализации общества. Солдаты и офицеры, повторяю, не только даже солдаты и офицеры, вот те офицеры, которые прошли в Афганистан, на них очень мало опирались. Их многих потом увольняли из вооруженных сил, потому что они не находили себя. Многих афганцев и тех, кто прошел Чечню, впоследствии использовали криминальные группировки. Вы знаете, я прошел Афганистан, Чечню, я не захотел вступать в какую-либо вот эту афганскую организацию, потому что в Афганистане я видел разных людей, И некоторым мне ни при каких обстоятельствах не хотелось бы подавать руку. То же самое было и в Чечне. И консолидация в основном шла вот афганцев и чеченцев, в основном, увы, к сожалению, на криминальной почве.
В начале передачи я сказал о традиционной любви в России к неизвестному солдату. Наша сегодняшняя беседа наводит меня на мысль, что хотя роль русского солдата в истории 20 века, а также его внутренняя трансформация под влиянием событий, в которых он участвует, известна, изучена и признается всеми, влияние этих изменений на общество нечетко еще осмыслены и оценены. Воспевая воинские подвиги, всегда ли понимаем мы, что социальное творчество возвращающихся с войны солдат – другая, по выражению Александра Асташова, война, которую они довоевывают на гражданке, всегда ведет к усилению там криминала и насилия, как со стороны контуженных войной солдат, так и стремящегося обуздать их государство. А ведь, похоже, эти последствия константны, и никакая разница во времени на них не сказана. Русский солдат и общество в начале и конце 20 века. В передаче приняли участие историки Александр Асташов и Владимир Булдаков, а также военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Токс.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах 21:05 с повторениями в течение недели.
Какую музыку слушал Фёдор Достоевский и его персонажи? Вот эту. Или вот эту. Hast alles, was Menschen begehrt, und hast die schönsten Augen, meine Liebe, was willst du noch mehr? подробнее о музыкальных пристрастиях классика в передаче «Меломан Достоевский». Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».